Здравствуйте, проходите.
Ранняя осень – время удивительно красивое. Оно наполнено ароматами садовых трав и цветов, впитавших летнее солнце. Оно дарит палитру природных красок, одно созерцание которых душу и умиротворяет, и радует. Ранняя осень – пора сбора урожая, а он всегда подтверждает поговорку «что посеешь, то и пожнешь». Это закон природы, а значит и закон жизни. Здравствуйте, с вами программа «Вторая половина». О собственном доме и саде отец Иоанн и матушка Татьяна Абрембальские мечтали много лет. Мечта стала реальностью здесь, в поселке Исаково Ногинского района Московской области. Теперь для семьи это не просто участок своей земли. Это островок, где всем просторно и хорошо. Папе, маме и их шестерым детям.
Собираем яблочки.
Нынешнее лето оказалось щедрым на яблоки. Это значит, что скоро весь дом наполнится ароматным яблочным духом. Начнется сезон заготовок. Жаль, цветочная красота недолговечна.
Машка, не надо их с корнем вырывать. Ладно, пошли. Все, держи вот эти, я сорвала хорошие. Пойдем, цветочки в вазочку поставишь. Пошли. Поставь, пожалуйста, цветочки в вазочку. Молодец. Понюхай, хорошо пахнет?
Цветы – давняя любовь матушки Татьяны. Под окнами московской квартиры, в которой проходило ее детство, она разбивала целые палисадники, творила цветы и другие поделки для домашнего уюта своими руками. В этом находила выход ее безудержная жизненная энергия. Маленькую Таню близкие и знакомые называли не иначе, как «тараторка». Осаживали, но она все равно бессознательно привлекала к себе внимание. Причина была не только в характере.
Родители расстались, они журналисты, и как-то не сложилась семья, и я росла только с мамой. Вот. Отец, к сожалению, принимал участие в воспитании, и это тоже наложило такой отпечаток, что мне было всегда очень одиноко, и я чувствовала, что я какая-то, наверное, не совсем хорошая девочка, раз папа, папы рядом со мной нет.
Мама воспитывала дочь одна, работала в ведущих печатных изданиях столицы. Развал Советского Союза повлек за собой и развал надуманной идеологии. В поисках истины Танина мама пришла в храм.
Мы с ней стали много ходить так в Даниловский монастырь на службу. И потом она через некоторое время даже устроилась работать в издательстве Даниловского монастыря.
Летом Таня отдыхала в православном лагере. Так решала мама. Для дочери-подростка, по ее мнению, пребывание среди верующих сверстников было жизненно необходимо. Как и перевод в православный лицей, о чем сама дочь узнала 1 сентября.
Я пришла туда, смотрю, храм рядом. Я говорю, мам, зачем ты мне церковную школу ты отдаешь? Мы же не договаривались. Ты говорила, что там языки разные, греческий изучает, латынь. Оказалось, что школа-то церковная. Она говорит, я ничего не знаю, и поехала на работу. Я осталась так, всплакнула немножко, а потом мне понравилось там учиться.
Мама, проявив определенный прессинг, на поверку оказалась права. Татьяна скоро это поняла. У девочки и в православном лицее начались проблемы с дисциплиной. Ее гиперактивность мешала на уроках, вызывала возмущение учителей.
И мне сказали, учителя на тебя все сердиты, давай ты неделю не ходи, а после исповеди, когда ты исповедуешься, ты уже придешь снова к учебному процессу. Я сходила на исповедь, для меня такое было открытие. Батюшка такой хороший был, добрый, и он сказал, говорит, понимаешь, такая ситуация, что ты всех учителей уже достала. Вот прям всех. И меня это заставило задуматься.
И незаметно подростковый бунт, внутреннее сопротивление внешнему, как казалось, давлению взрослых, сменился принятием и самоанализом. И были сделаны первые очень важные жизненные выводы.
Самое главное, чтобы была любовь. Вот это чувствуется. Если тебе даже строго скажут, мне кажется, но с любовью, ты это почувствуешь, и ты эту строгость воспримешь правильно. Вот. А если без любви, то, наверное, это никакой пользы не принесет.
11 класс Татьяна заканчивала в обычной школе. Убедила маму, что надо подтянуть профильные предметы для поступления в вуз. Попав в другую молодежную среду, Таня поняла, 2 года в православном лицее сыграли свою роль.
У меня был стержень, я даже если что-то не так было, ну, например, там, да, на выпускном что-то какое-то, помню, выпивали что-то они там, но я же не стала это делать, потому что, ну, это уже как бы... Я уже сформировалась как личность, и для меня была задача только получить аттестат, там, сдать экзамены, и я уже нацелилась там в Свято-Тихоновский поступать на Регинский факультет.
Татьяна поступила на Регинское отделение, чтобы научиться хорошо петь службу, держать партию, руководить хоровым коллективом. И свои педагогические таланты ей пришлось проверять на студенте пасторского отделения вуза Иване Обрембальском.
Он попросил помочь ему, у них церковное пение преподавалось, и в чем-то там помочь ему. Ну, а я как бы вроде специалист в этом, учусь на регента. И я вызвалась ему, значит, говорю, ну, конечно, я помогу тебе с удовольствием.
Но я очень много молился, чтобы Господь мне послал того человека, который мне сужден Богом. Я очень переживал об этом.
Татьяна начала учить Ивана, как говорится, с азов, со свойственными ей рвением и активностью. И сама не заметила, как влюбилась. Их обоих накрыла с головой волна. Волна любви.
Честно говоря, вот до сих пор я себя виню, что я так и не доучила его. Вот он бывает так поет, что я думаю, вот не доучила я тебя петь. То есть или там не может подстроить голос один к другому, потому что уже стали как-то встречаться, и такие серьезные намерения появились.
Она – единственная дочь в семье, коренная москвичка, воспитанная на высокой культуре, театралка и поклонница оперы. Он – сын многодетного сельского батюшки, потомственного священника.
Мама у меня умерла 3 года, мне было. Старший брат, там, сестры, они уже уехали. И не просто было в советские времена даже отношения в школе. Советская школа, часто я испытывал давление учителей. Непростые времена были. Я всегда как-то думал, что я как-то, у меня даже других мыслей не было. Я всегда знал, что я буду священником.
Две противоположности притянулись и начали перевоспитывать друг друга и самих себя. Иван по просьбе Тани пересчитал Достоевского, Толстого и всю школьную программу по литературе. Вместе с ней слушал оперу в Большом и пытался понять, чем же она так привлекает любимую. Между тем, любимая уже по его просьбе начала соблюдать посты, распрощалась с брюками, стала посещать святые места.
Он из священнического рода, причем не просто семьи, что отец священник, у него и дедушка священник, и прадедушка священник. И это настоящий священнический род. И я видела вот эту печать, что этот человек настолько глубокий и цельный, при всем тому, что внешне, может быть, там, ну, что-то он, может быть, не мог там процитировать, не знаю, Анну Ахматову. И, ну, самое главное для меня это была семейная ценность.
Они встречались 2 года, и за это время их любовь прошла все возможные испытания.
Мы все свои отношения выяснили до брака. Мы ссорились, мы даже друг другу давали там отворот-поворот. То есть я говорю, я не принимаю совершенно твоих воззрений, давай лучше не будем вместе общаться, чтобы там не ссориться.
Глава семьи – муж. С этим Татьяна не спорила. Ее духовное взросление проходило в храме, где настоятелем служил протоиерей Дмитрий Смирнов. Его проповеди, наставления вошли в сознание юной певчей и определили ее отношение к семье и браку. А собственный опыт практикой подтвердил теорию.
Бывает тяжело очень послушаться мужа, он что-то говорит такое, я уверена, что ну, я лучше знаю. Я поступаю, как он говорит, и выходит правильно. Или я не поступаю, как он говорит, и выходит все не так. И он говорит, ну видишь, я же тебе говорил, не надо.
После рукоположения отца Иоанна жизнь семьи в корне не поменялась. Как жили по заповедям, так и продолжили. С небольшой разницей в возрасте у Обрамбальских появились на свет 6 детей. И о многодетности Татьяна мечтала еще до брака, но опыта жизни многодетной семьи не знала.
Я пела на клиросе, смотрю, к причастию подходит мама, один на ручках, там другой в животике, третий рядышком стоит за ручку, держится, четвертый тут братику там помогает этому. И вот я думаю, ой, это же вообще, это идеал, это так должно быть. А когда я увидела это изнутри в доме своем, я поняла, что совсем не так.
Сложность для матушки Татьяны была еще и в том, что почти 10 лет пришлось жить при деревенском храме в Полтево, куда отца Иоанна назначили настоятелем. Храм пришлось поднимать самим. Многодетная на тот момент семья столкнулась с материальной неустроенностью. Но дело было в другом. Дети росли у всех на глазах.
А к нам, например, прихожане бывают заходят, и там даже нельзя в дом зайти, потому что там уже конструктор валяется. Все, лего валяется, везде какие-то там книжки, картинки и все. То есть я понимала, что они, может быть, не готовы видеть священническую семью такой, как она на самом деле есть. Вот семья, которая действительно вот священнические, вот так родственники мужа, я иногда звоню, говорю, вот там подрались опять. Да обычно, что такого? Все дети дерутся. Или рассказываю, говорю, ой, у нас так все, наверное, неправильно, дома беспорядок, шум, крик. А мне вот говорит там супруга одного, тоже, ну вот дядя моего мужа, матушка, которая 16 детей, она говорит, Тань, это обычная рабочая обстановка.
Тем не менее, эта рабочая обстановка – благодатное поле воспитания троих сыновей и трех дочерей. Мама порой может вспылить. Папа – сторонник мирных переговоров. Но подумаешь, к примеру, сегодня нет стерильности в доме. Главное, чтобы в нем всегда были понимание и любовь.
Они дома учатся находить общий язык, учатся там делиться игрушками. У меня этого не было, я была одна с мамой. Поэтому я строила свои взаимоотношения уже как могла. Там все острые углы были мои в школе. А вот наши дети, они дома, мне кажется, более социализируются, и в школе у них более гладкие отношения.
Многодетные родители уверены, главное в воспитании не форма, а содержание. Да, мальчики помогают папе в храме, девочки не пропускают воскресные службы, но дальнейший выбор жизненного пути отец Иоанн и матушка Татьяна оставляют за ними.
Мы очень боимся, чтобы вот не было формального исполнения всяких предписаний веры, а при этом жизнь совершенно не такой, как должна христианину. Поэтому мы думаем, что ну, то, что в семье мы сможем дать своим детям в плане веры, в плане благочестия, они должны усвоить. А в школе они получают образование, знания.
Матушка Татьяна молится, чтобы Господь наставил детей на путь спасения. Но каким будет этот путь, даже в священнической семье предугадать не дано. Но дано подготовить детей к тому, что путь спасения нелегкий, и уныние бывает, и болезни.
Но я воспринимаю себя вообще частью творения Божьего. То есть я понимаю, что если я, там, у меня послеродовая депрессия, то это природное явление, естественно, и Бог для чего-то мне это заложил в мою природу. Значит, так должно быть. Мне просто, я прошу просто Бога сил, чтобы мне это претерпеть. Я, знаете, я воспринимаю скорби как какое-то, как упражнение какое-то, что для того, чтобы для чего-то это дается, скорби, болезни, чтобы мы как бы стали на ступеньку выше, ближе к Богу или себя как-то для нашего самосовершенствования. То есть Господь нас как-то ведет, и скорбями в том числе. Поэтому я это воспринимаю как какое-то такое, ну, лекарство горькое бывает. И поэтому надо найти просто повод для радости, а не углубляться в свои какие-то проблемы. Я как-то так перезагружаюсь, переключаюсь, и все нормально становится.
Перезагружает матушку Татьяну любимое пение. Она участница вокального коллектива «НЕГА» – «Небесная гармония». И любимому мужу самим небом дан дар утешения. Выслушает, вытрет слезы, а потом скажет: «Ну посмотри, все же хорошо. Живем душа в душу, дети растут в любви. Разве этого мало?»
И мы принимаем свои недостатки, несовершенства как бы как данность. И мне кажется, благодаря этому мы так немного ссоримся. Потому что как бы смиряемся, да, так и есть, но слава Богу за это.
Ну я вижу, что она меня любит. Вот по-настоящему любит, вот, не знаю, как-то вот это мне настолько, хотя я понимаю, у меня много недостатков, я даже не хочу перечислять, просто я вижу, что несмотря на все эти недостатки, она просто меня любит, искренне любит, заботится обо мне.
Ну, он мне сразу сказал, он говорит, видишь, когда меня рукополагались, меня сняли кольцо обручальное, это значит, я обручен престолу. Ты должна понимать, что для меня церковь на первом месте, а семья на втором. Ну, я как бы приняла это как данность, ну, значит, так надо. Второе место тоже, в принципе, неплохо.
Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому.